Allah subhanahu wa ta'ala подчеркнул в Коране неоднократно, что Он создал нас разными. Allah subhanahu wa ta'ala говорил сура номер 30, аят номер 22. Даже считается, что это из знамений, маджиза. Из Его знамений, творения небес и земли и различия ваших языков и цветов кожи. Поистине в этом знамение для знающих. Другой сура, сура Аль-Хужурат, Аллах Субхану Та'аля говорил: «О люди, мы создали вас из мужчины и женщины, из одной мужчины, одного мужчины и одной женщины, и сделали вас различными народами и племенами для того, чтобы вы ознакомились». Сура Худ, аят номер 118, Аллах Субхану Та'аля говорит: «А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым». Народом единым. Всех людей одним народом бы сделали их. С одними традициями, с одним языком. Вот, народом единым. Он бы сделал, Он мог это сделать. Господь говорит: «А они не перестают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь. И для этого Он их создал». Что здесь имеется в виду? Для этого Он их создал. Для разногласий нас Аллах Субхану Та'аля создал. Нет, не здесь, не это имеется в виду. А то Аллах Субхану Та'аля сказал: «Я мог вас сделать одним народом, с одним мнением, чтобы все были, предположим, верующие». Но это была бы без свободы выбора. Аллах, если бы заставил нас быть одним мнением, значит, мы не выбираем ничего. Это Аллах Субхану Та'аля говорит: «Я мог это сделать, но не сделал». Почему? Потому что вы должны сами выбирать. Это Аллах Субхану Та'аля дает нам возможность выбирать. Это вы должны выбирать, кем вы, как относиться к вещам и так далее. Это ваш выбор. И вы будете разногласить. Вы, о люди, они не пристают разногласить. И для этого Он их создал, ученые объясняют, имея в виду, для того, чтобы они пришли к своим выводам сами по себе, с помощью своего разума, и для того, чтобы сумели с помощью разногласия между собой знакомиться. Поэтому ученые говорят, вот только что мы читали аят, что вот эти различные мнения и традиции, и цветов кожи, и языков, и так далее, не для враждебности. Наоборот. Это для того, чтобы побуждать интерес, познакомиться друг с другом. Потому что если все было бы одинаково у всех, то же самое, не было бы интересно никому знакомиться. Я всегда говорю: если бы не Губадия, я бы не приехал в Татарстан. Условно. У нас Губадии нет, а у вас есть. Был бы то же самое, что у вас, у нас, мне не интересно было сюда приехать. Абсолютно не интересно. Один и тот же язык, одни и те же традиции. Что мне? Что делать там? Поэтому я хочу сказать, разногласие на самом деле это милость Аллаха, но мы должны тоже сами шевелиться в плане того, чтобы этот разногласие опять был бы во благо нас. Поэтому те, которые пытаются и считают, что не должны мы разногласить между собой, и пытаются объединить мусульман на одно мнение, Или объединить даже прихожан одной мечети, на одном мнении, те, которые это пытаются сделать, у них ничего не получится. У них ничего не получится. Наоборот, они хуже сделают. Хотя намерение хорошее, мы хотим объединить всех. А кто сказал тебе, что в плане того, что нужно иметь то же самое мнение? Кто сказал, что это нужно? Кто сказал? Кто обязал тебя? Кто тебе сказал, что есть только черный и белый? Если ты не белый, значит ты черный. Кто тебе сказал это? Кто тебе сказал, что нет места для разногласия? Даже во время самого пророка Мухаммада, когда еще Мухаммад был жив, и то сподвижники не всегда договорились между собой. Не всегда. И здесь не от того, что один хотел подчиняться Мухаммаду, а другой не хотел. Нет, все подчинялись Мухаммаду. Даже был такой случай, показательный случай, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает группу сподвижников в селение Курайза, Бани Курайза. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит им, отправляя их: «Читайте аср только у Бани Курайза». Вот один хадис. Один хадис. «Читайте аср только и тогда намаз, только у Бани Курайза». И они заехали. А в дороге время аср зашло. Как быть? Как быть? Хан Саасан говорит: «Читайте аср только у Бани Курайза». Как нам быть? А время уже зашло. Одна сподвижники делились на две группы. Об, один хадис. Один хадис. Но поняли его по-разному. Одни сказали: «Нет, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду, что мы должны торопиться. Не ходить, ехать медленно, а торопиться, чтобы до аср быть там. А мы не успели, но все равно намаз вовремя надо читать». Одна группа читала в дороге. Другая группа сказала: «Нет». Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Только у Бани Курайза. Если даже не приедем, после месту мы там будем читать только аср». Дословно мы принимаем изречение Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Одна группа читала в дороге, другая группа отложила до того, как она доехала до Бани Курайза. Значит, я хочу сказать, не надо считать, некоторые братья считают, что разногласие – это новшество, это появилось после смерти Мухаммада, и отсюда они начинают думать. Аз-Азам сказал: «Моя община делится на 70 и несколько разветвлений, одно из них только в раю, а все остальные в аду», и начинают думать: «А кто из нас в раю?» И отсюда, Аллаху Алам, что происходит потом. Как один ученый, я помню, Аш-Шамтити, когда один раз я слушал его урок, он говорит: «Что вы волнуетесь? Что вы волнуетесь? Врата рая очень широкие, через них мы все пройдем. Что там делит рай между собой? А рай еще более достаточен. Не волнуйтесь. От того, что твой брат войдет вместе с тобой, не волнуйся, тебе тоже места останутся». Нет, некоторые братья хотят выяснить, кто будет в раю, а кто будет в раю. А кто тебе сказал, что именно это понимается? Поэтому, какое отличие их от нас? Вот одна группа читала в дороге, другая группа отложила. Не делали одинаково. Но отличие в чем? Те, которые читали в дороге, не стали обвинять тех, которые отложили, что вы не читаете вовремя намаз, вы как мунафики, потому что аср намаз надо вовремя, а вы откладываете, вы мунафики. И те, которые читали Бани Курайза, тоже не обвинили тех, кто читал в дороге, от того, что вы не слушаете Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. Знаешь? И когда вернулись к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, оправдал мнение тех, кто вовремя читал и молчал относительно других, даже ничего не сказал. И не велели им повторить намаз. Все. Но лучше, на самом деле, было вовремя, махасался. Сподвижники пророка очень часто имели различные мнения, хотя и бывало так, что они опираются на одном и том же хадисе, на одном и том же изречении. Но в их отличие от нас, то они не навязывали друг на друга. Не считали они, что если я так считаю, должны все так считать. Два сподвижника, я не помню, как их зовут, спорили очень сильно между собой, разногласили. Один из них был родственником пророка, а другой ученый. И после спора даже люди смотрят, как они диспут ведут, думают, что это никогда не здороваться друг с другом. Настолько горячая была. Дальнейшим образом обсуждался вопрос. А потом тот родственник пророка потом ходит на свой верблюд, побежал тот сподвижник и держал ему верблюд. Стал вести верблюд. Все смотрят, удивляют, только что они спорят. А сказал, что же? Он говорит, так нам повелено уважать родственников и семью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А этот сподвижник слезает с верблюда и ходит около этого сподвижника и сказал, так нам повелено уважать своих ученых. Разногласие не означает, что мы уже являемся врагами друг другу. Если мой брат читает намаз, предположим, не точно так же, как я читаю, это далеко не означает, что один из нас только прав, а другой его намаз уже тщетный. Далеко это не означает. Тем более, когда речь идет о деталях намаза, движениях в намазе. Конечно, мы стремимся, каждый стремится ближе к истине быть. Но если ты считаешь, что ты дошел ближе, это не означает, что только ты дошел до истины. Вот я помню, мой учитель мне сказал, относительно поднятия пальца во время ташахуд, есть более чем 7 или 10 видов. И все имеют достоверные хадисы. И все имеют достоверные хадисы. Может быть, да, может быть, какой-то вид более достоверный, но все-таки все хадисы, самый главный здесь, чтобы не превратить религию в том, что это я так считаю. Нет, это уже другое. Поэтому без разногласий нам обходиться нельзя. Невозможно. Поэтому там в мечетях, где вот это понимается, вот эта вещь понимается, честно говоря, бывает очень спокойно читать намаз. Очень спокойно. Почему я захожу, не напрягаясь, а здесь как читает? А вдруг я не сделаю не то, как они делают? Начнут меня ругать, начнут меня это. Заходишь и ты, и другой, и третий, и четвертый. Все читают намаз, и никто не обращает внимания. Я, например, стою, около меня поднял руки. Ну что поднял руки? Альхамдулилля. Он считает это правильно не потому, что он так хочет, а потому что у него есть свои доказательства, свои долины. А я не поднял руки, тоже есть определенные. Может он более достоверный, может быть. Но это не означает, что его намаз или мой намаз. Один из намазов примет, а другой не примет. Я помню, один раз в Казани, один часто читал намаз в другой мечети. Не хочу назвать эту мечеть. И вдруг появился у нас в мечети. Я просто спрашиваю, я очень уважал его, мархум, наверное, умер. Я говорю ему, альхамдулилля, но почему вы пришли? Он говорит, потому что имам той мечети поставил милицию, вызвал милицию, и все, кто поднимает руки во время намаза, на руку осуждают, его забирает милиция. Субханаллах. Это что такое? Что такое? От того, что поднял руки, он чем мешает тебе? Чем? Кого он мешает? Тем более это речь, о чем идет речь? Он вместе с имамом, вместе с вами, такие... Ну, субханаллах, я хочу сказать, нигде нет, чтобы все сделали, как мы. Это не будет. Я вас уверяю. это не будет никогда и не было никогда. Не было даже во время пророка, потому что сподвижники тоже, один считал, да. И главное, что они не делали это лично, от самого себя. Поэтому очень часто бывает дискуссии между братьями мусульманами. Очень часто бывают диспуты. Один хочет доказать другому, кто прав. Я думаю, ни один из нас не был когда-нибудь свидетелем таких горячих дискуссий. Но Аллах Субхану ва Тааля и наша религия учила нас этики всего. Мусульманин – человек образованный. Ислам нас не оставил нигде и никогда. Везде есть этика. Когда я кушаю, есть этика еды. Все обговорено. Когда я ложусь спать, есть этика. То же самое, когда я веду диспут с моим братом или вообще с человеком, тоже есть этика. Есть адаб. Адаб-ул-хивар. Этика диспута. Вот то, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить. Первый и самый главный. Это ният. Ният. Намерение. Вот вы учились, мы все учимся. И во всех книгах, первый хадис, во всех книгах почти хадиса, первый хадис звучит «Иннама л-а'малу бин-ният». Первый хадис, который мы изучаем, все. Все дела связаны с намерением. Что это означает? Что это означает? Означает, мусульманин – это тот человек, который перед любым действием, он спрашивает себя вопрос, почему, с какой целью? Я встаю на намаз, спрашиваю себя, почему, с какой целью я намаз читаю? Любое дело, то же самое, диспут. Для чего? Нет, такой. Ты ведешь диспут, спор. Для чего ты ведешь? Задавайте это, вот два, попробуйте один раз. Два брата спорят. Скажите одному, спросите у одного. Ты почему споришь? Я хочу ему доказать. Первый самый звучит. Я хочу ему доказать. Значит, уже изначально идем на спор и на диспут неправильно. А почему ты не допускаешь, что он докажет? Я хочу ему показать и доказать. Нет. Наш ният от диспута первый и главный. Если мы хотим превратить свой диспут в ибада и получить от него саваб, наш ният должен быть один. Это распознавать истину. Вот. Моя цель – знать истину. Неважно, кто у кого окажется. Поэтому аль-имам аль-Газали, Абу Хамид аль-Газали, говорит очень красивые слова. Он говорит, те, которые ведут диспут, это как будто два человека потеряли одну вещь, и оба ее ищут. И оба ее ищут. Вот он говорит, я потерял часы, попросил брат, давай ищи со мной часы. Оба ее ищут, и поскольку оба ищут, и не важно, кто найдет. Не важно, кто найдет. Если мой брат найдет, альхамдулилля, я зато нашел. Значит, когда мы ведем диспут, мы ищем оба стороны ищут истину. Поэтому, если так, на самом деле, не должно быть для них иметь значение, кто ее найдет первым. Это имам Абу Хамид аль-Газали говорит, и им не безразлично. Даже если он, Абу Хамид аль-Газали скажет, если его соперник найдет, то только должен поблагодарить. Правильно? Разве не так расходимся после диспута? Скажите мне, сколько процентов таких диспутов, когда, например, я окажусь неправ и говорю своему брату, «Баракаллах фикум, я узнал истину с помощью тебя». То же самое, я еще часы он нашел, что сказал ему, «Баракаллах фикум, нашел мне мои часы». Аль-Имам Шафии тоже говорит, не было никогда, чтобы я вел диспут, и не было у меня такое желание, чтобы истина явилась на стороне моего брата. Мне безразлично. Лишь бы, чтобы я узнал эту истину. Поэтому первый ният мы ведем диспут не для того, чтобы доказать себя. Вот если ты идешь на диспут с таким намерением, ты никогда не готов уступить. Никогда. Поэтому, к сожалению, бывает так, что уступить никто не хочет. Хотя Умар ибн аль-Хаттаб, Умар ибн аль-Хаттаб, я привожу один пример, простой пример из его жизни. А Умар ибн аль-Хаттаб это не простой человек. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, был бы пророком после меня, это был бы Умар. Был бы пророком после меня, это был бы Умар. Ну нет пророков после Мухаммада. Но если будет, то Умар, есть предположим. Значит, что это означает? И однажды Умар аль-Хаттаб стоит на мимбар и хочет определить махр. Хочет дать, сделать потолок для махра. И встает из далека, из мечети одна простая женщина. Простая женщина. Рядовая мусульманка. Встает и говорит Умар ибн аль-Хаттабу, «О, Умар, ты на это не имеешь права, потому что Аллах и ни Аллах, ни Мухаммад не определили. Ты не имеешь на это права». Умар аль-Хаттаб сказал, «Она права, и Умар не прав». Все. Легко им было сказать, что он прав не я. Почему? Потому что его цель, я подчеркиваю, его не я, его намерение – в первую очередь это, чтобы проявилась истина в ней. Значит, если хорошее намерение, значит у нас будет такая цель. Если у нас есть хорошее намерение, то тогда мы должны стремиться, чтобы наш диспут не привел к, скажем, к фитне между мусульманами. Некоторые, к сожалению, у них есть такой хобби – подставить своими вопросами. Цель одна. Он знает, что имам не будет, или не будет отвечать, или он вынужден не отвечать, или не сможет отвечать. Он знает это. Но нет, он не хочет его подставить. Ну-ка, задам ему вопрос перед всеми. Фитна хочет. Своим вопросом хочет фитна, только фитна. Не хочет пояснить истину. Потому что он знает, вот он сидит около того, а тот не любит это мнение, а он любит это мнение. Давай я задам ему вопрос перед тем, чтобы они между собой. И они между собой начали спорить. Это хобби для них. Нет, это не означает, что ты хочешь правду. Если у тебя хорошее намерение от вопроса своего, ты не должен этот вопрос задавать. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине смута и разлука между людьми, развлечение, разделение между людьми, это стригущая. Она стрижет не волосы, она стрижет религию. И есть хадис, я хочу осторожность сказать, потому что я не помню, то ли это хадис, то ли это слова одного сподвижника, в котором говорится, смута спит. Фитна спит, и проклят тот, который ее будет. Проклят он. Не надо будить ее. Поэтому, если ты чувствуешь, что твой вопрос приведет к чему-то, нибудь плохому для мусульманина, или для своего брата-мусульманина, ты должен этот вопрос держать в себе. Тогда лучше молчи. Не подведи своего брата. не нарушай общий покой в мечети. Вот в некоторых мечетях вообще забили уже, а в некоторых, скажем, разногласиях. Нет, время от времени кто-то заходит и хочет выяснять уже. Но все уже забыли. Зачем ты будешь заново то, что уже спит? Это говорит о плохом намерении. Следующее, что говорит о хорошем намерении, это когда человек хочет получить саваб. Хочет получить саваб от своего диспута. Вознаграждение. И здесь мы должны подчеркнуть. Если мы ведем диспут в рамках ислама, соблюдая правила, то обе стороны получают саваб. Непременно. Тот, который прав, получит саваб, и тот, который не прав, получит саваб. Потому что Хасан сказал, «Маништахада фаасаба фалаху ажран». Тот, который пытается разузнать истину, иштихад делает. Но иштихад не на основании собственных мнений. Иштихад делает, чтобы дойти до истины. И дойдет до нее, он получит два саваб. Два саваб. А тот, который пытается пояснить истину и не получит ее, он получит саваб один. Все равно получит саваб. Потому что он стремился к истине. Но что он не дошел до нее, но не имел плохой намерения, поэтому все равно он получит саваб. Значит, вот это относительно намерения. Первый шаг. Поэтому я призываю и себя, и вас перед любым диспутом. Задавайте себе этот вопрос. Перед тем, как начинать спор или диспут, задавайте себе, почему? Почему я это хочу? Почему я спорю? Почему я... С какой целью? Вот это много что решает. Следующее, есть правило. Второе правило диспута. Нужно назначить судья. Кто будет между нами судить? На каких основаниях будем решить, что я прав или ты? На каких основаниях? Это тоже очень важно. Если речь идет о вопросах религии, чисто религии, тогда только Аллах и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Только Аллах и Мухаммад. Доказательством служит здесь, в данный момент, или аят из Корана, или изречение пророка. Все остальное с уважением мы относим, но не считается решающим. Не считается решающим. Я подчеркиваю, не решающим. Ты можешь на основании там ижма, мнения великих ученых, но ты не имеешь права обязать. Нет четкого указания. Не имеешь права обязать, навязывать. Когда Аллах Субхана сказал, клянусь твоим Господом, не уверен они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчиняться полностью. Сурат Ан-Ниса, номер 65. Значит, нужно выяснить. И вот спорим. По поводу акида, по поводу намаз, по поводу закат, по поводу там торговли. И изначально я должен напомнить моего соперника. И он должен напомнить. Кто? На каких основаниях? Вот я назвал пророк Коран. И все, как один ученый говорит, от всех можно и брать, и не брать, кроме от хозяина этой могилы, и указал на могилу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И я здесь хочу подчеркнуть, здесь подчеркиваю, изречение пророка, как оно есть, и не как ты его понял. Это очень важно. Бывает иногда спорит. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Потом выясняется, что это не Мухаммад сказал. Это он так понял. Это большое отличие. Поэтому ученые, когда ведут диспут, они приводят хадис дословно. Не как они понимали его. А вдруг ты понял его неправильно. Вот был такой случай. Один ходит в хадж в одном месте. если я не ошибаюсь, после как спускается с Арафа. И повесил на шею крыс и нож. Ну, один, конечно, вид такой непонятный. Что он здесь, крыс и нож? Говорит, вы что делаете? Он говорит, разве ты не читал изречение, в котором говорится, что Мухаммад прошел в этом месте и на нем ассикина, ассикина значит нож, вальфа'р значит крыс. Тот ученый смеялся. Он говорит, Мухаммад саллаллаху прошел в этом месте и на нем ассикина, что означает покой, не сикина, ассикина. И не вальфа'р крис, а вальвакар уважение и почет. Он читал, да. Вместо сакина читал сиккина, и вместо вакар читал фа'р. И давай подчиняться будет. Другой говорит, мусульманин это как мешок вати, объясняет хадис. Объясняет, аль-му'мин кису котун, кис котун, мешок вати. Он объясняет людям, потому что он добрый, у него в сердце нет никаких там. Заходит ученый и говорит, откуда ты брал, что мусульманин это мешок ваты? Он говорит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-му'мин кису кутн. Он говорит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-му'мин кайисун фатн. Кайис означает умён, и фатн значит умный, мудрый. Он читал вместо кайис, читал кис, что означает мешок, и вместо фатн читал кутн, что означает вата. И у него получилось. Поэтому я хочу сказать, это очень, валлах, это очень важно. Задавайте вопрос своему сопернику, этот хадис ты приводишь, сам так понял или на самом деле так написано, там сказано. И бывает так, что здесь уже решается проблема. Решается уже проблема. И еще один момент. Когда ты переводишь хадис, надо быть очень осторожным. В плане не попасть в категорию обмана на Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который обманывает по отношению ко мне, скажет, что я сказал сюда, я на самом деле это не сказал. Тот, который обманывает по отношению ко мне, пусть найдет себе место в аду. И, как ни странно, это самый достоверный хадис. Поэтому здесь, перед тем, как заявить, что это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, удостоверься сам. Значит, это если мы ведем диспут относительно вопросов религии. Но бывает так иногда диспут не относительно религии. Вот недавно приходил один, задает вопрос. Говорит, что с одними братьями спорил по поводу земли, круглая она или не круглая. И тот ему говорит, а где твой далил, что она круглая? Где твой далил? Субханаллах. Как будто Коран это по географии книга. Где твой далил? Вот потом я, как врач, скажу больному, приходит ко мне мусульманин, предположим, да, ему нужна операция. Я говорю, тебе нужна операция. Он скажет, а где твой далил? До такой глупости иногда доходит. Причем здесь далил? Здесь речь идет о медицине, здесь речь идет о химии, о физике, о математике. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам сказал, однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проходил мимо жителей Аль-Мадина, и они заняты опылением деревьев, пальм. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это ни к чему в этом году, это ни к чему. И все перестали опылять деревья. И в этот год не было урожая. Фиников нет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям потом сам спрашивает, что да в этом году урожай плохой? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает. Говорит, вы же нам сказали, что ни к чему. Вы же нам сказали, что ни к чему. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы лучше знаете вопросы вашей жизни. Я же не специалист. Я вам сказал свою... Поэтому это великий отрасль. Честно говоря, здесь нужен большой ум. Ученый различает. Здесь Мухаммад сказал это как пророк или как человек, обыкновенный человек. Это было во время сподвижника. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит одно. Например, я скажу вам такой случай. Когда была битва Бадр, первая битва в исламе. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям остановился в одном месте и оставил колодцы впереди себя. Колодец Бадр. Приходит один сподвижник и посмотрите, обратите внимание, что он говорит. О Мухаммад, о пророк Аллаха, вот это место тебе выбрал Аллах или здесь сам ты думаешь так, как человек, будем сказать, как военник. Он сначала хочет выяснить. Если Аллах сказал все, даже если скажешь на небе стоять, я буду на небе стоять. Аллах сказал, все, не могу говорить. Ну скажи мне, ты? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, это я сам выбрал, я так считаю, как человек. Тогда этот сподвижник позволил себе сказать Мухаммаду, это не место, это не подходящее место. Мы должны оставить воду сзади нас, чтобы мы могли пить, а наши враги не смогут пить. А сейчас они пьют, а мы пить не будем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Ты что здесь возникаешь? Что хочешь? Что сказал? Садись на место. Нет. Ас-Салям, пойдем ты вперед. Сам Мухаммад. Все. Это я хочу сказать, на самом деле, я не хочу сказать, что здесь никак религия не вмешивается. Нет. Бывает так. Например, Аллах сказал, предположим, есть понятие такое. Откуда произошел человек? Аллах сказал четко, что это первый человек был Адам, алейхиссалям. Здесь вопросов не будет. Я не буду обратиться к Дарвину, чтобы он мне сказал обезьян, твой дедушка обезьян. Нет, Дарвин, пожалуйста, уходи в сторону, все. Аллах же сказал, Адам, что ты возникаешь. Здесь я скажу ему, ты что возникаешь, хоть ты Дарвин. Аллах же сказал, Адам, все, Адам. Но где Аллах не сказал ничего, значит Аллах это не в религии, подчеркиваю, в вопросах жизни, это значит Аллах оставил нам разбираться в нем, опыт нашей жизни. Здесь уже дали доказательства, не может служить слова Аллаха, не может служить изречение пророка, иначе не придем к выводу. Нигде к сожалению нет, только Коран-хадис, только Коран-хадис. Скоро дома жена спросит, что мы готовить будем сегодня на обед. А что сказал пророк? Субхан Аллах. При чем здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? На обед что готовит? Аллах, знаете, я иногда, может быть, преувеличиваю, но иногда слушаешь такие вещи, думаешь, нет, еще ты не преувеличил, потому что еще дальше не пришли. Еще дальше шли. Поэтому это очень важно в диспуте договориться. Кто судит между нами будет? Есть вопросы, где судить должен только Коран и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Есть вопросы, в которых здесь уже судят врачи или химики или физики, они обсуждают и здесь никак. Следующее правило. Нужно начинать диспут с тех вещей, вокруг которых есть согласие. В любом вопросе есть общее. На чем мы согласны и есть где-то разногласия, в любом вопросе. Поэтому начинай диалог, начинай диспут с тех вещей, вокруг которых нет разногласий. Например, мы говорим намаз, предположим, вопрос намаза, есть ли разногласия. Первый вопрос, начинай, ничего вреда не будет. 5 раз в день мы должны читать намаз. Твой сотрудник говорит «да». Один ученый, как психолог, говорит, если твой соперник будет чаще говорить «да», чем «нет», тогда ты сможешь его уговорить потом. Понятно? Значит, ты задавай вопросы вначале, начинай разговор с тех позиций, вокруг которых есть согласие, чтобы начинать разговор спокойно. Даже Аллах Субхану Тааля велит нам, когда мы будем спорить, предположим, с обладателями Писания, с христианами, с евреями. Аллах Субхану Тааля что сказал? Сурат Аль-Анкабут, сура номер 29, аят 46. И не припирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы. Из чего начинаете разговор? И скажите им, мы уверовали в то, что ниспослано нам и что ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог один. Начинайте разговор с ними с этих слов. Начинайте разговор. Я мусульманин, верю, что Аль-Инджил, Библия от Аллаха. Ничего мешать не будет. Тора от Аллаха. Муса, Иса, алейхиссалям, Мухаммад, это все пророки от одной школы, все пророки от Аллаха. Начинать надо разговор не с напряжения, а именно с позиций, вокруг которых есть согласие. Чтобы потом шел разговор не напряженно. Это тоже очень и очень важно. Следующий. Во время диспута нужно придерживаться, как я могу сказать по-другому, держать хорошо свой язык. Не надо терять контроль над языком. Иногда, честно говоря, издалека можешь знать, что два брата спорят. Издалека, вот еще не зашел в мечеть, слушаешь. Мунафик! Цинир! Бид'а! Там. И так далее. Нет. Аллах Субхану Тааля сказал: «И скажи моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше, подбирали слова. Поистине, шайтан вносит между ними раздор. Поистине, шайтан для человека явный враг». Не надо торопиться обвинением. Мунафик, кафир, фасик. Распутник там, еще, залим, ничего не понимаешь. Вот я помню, два брата спорили между собой. Один, я это слышал своими ушами у нас в Ливане. Один брат говорит своему брату, говорит: знаешь, тебе нужно 100 лет, чтобы ты стал ослом. Ты еще хуже ослом. Тебе еще 100 лет, чтобы ты стал ослом. Настолько ты вообще ничего не понимаешь. Это разве диалог? Это разве разговор с братом? Аллах Субхану говорит: пусть говорит то, что лучше. То, что лучше. Подбирать нужные слова. Не надо, некоторые диалог превращается в том, кто сумеет портить настроение другого. Так превращается разговор. Чем я, каким словом смогу портить его настроение? Даже было допустимо Мухаммаду идти на уступку. В диалоге даже с неверующими. Вот посмотрите, сура номер 34, аят 24. Повелел Мухаммаду сказать: «И поистине, мы и вы», он обращается к тем, к неверующим, «мы и вы, либо на прямом пути, либо в явном заблуждении». Включи в себя. «Мы и вы», один из нас. Знаешь, как будто даже с неверующим Мухаммад, как бы, ну, чтобы найти общий язык, говорит: вы исключено, пусть предположим, может, я не заблуждение, давайте подвисим, типа. Но Аллах разрешил ему это допустить условно в диалоге. Мы или вы, не знаю я, хочу выяснить, давайте выясним. И в другой суре, сурат Аль-Мульк, скажи: видите ли вы, если погубит меня Аллах? Предполагает, вот что может Аллах погубит, а за что погубит пророка? Как это можно предположить? Нет, это просто условно, чтобы разговор не был напряженным. А сразу говорит: видите ли, если погубит меня Аллах, и тех, кто со мной, или там не будет нас, может быть. И говорит: что вам от этого будет польза для себя? Самое главное, чтобы вы были на истине, типа. Понятно? Поэтому нужно подбирать слова. Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, сказал: мусульманин, верующий человек, он не порочен, не проклиняет, несовершает непристойный и не сквернословит. Это все вещи не характерны для мусульманина. Это не характерны для верующего человека. Мусульманин, когда ведет разговор, он не сквернословит. Когда ведет диспут, он не говорит непристойные слова. Поэтому, например, был такой случай, когда Абу Ханифа, радиаллаху анху, сказал одно мнение, которое противоречило мнению одного ученого из Мекки. Я не помню, как его зовут. И один неграмотный сидит и говорит, Абу Ханифи. Представляете, сейчас я скажу слова. Ты что говоришь, сын проститутки? Астагфируллах. Абу Ханифи говорит. Этому имаму говорит эти слова. Абу Ханифа очень спокойно сказал. Он говорит, я говорю то, что услышал от того сподвижника Прияма, и то, что он услышал от Мухаммада. И все. Вот представьте, вы ведете разговор с кем-то, и не дай Аллах, он скажет вам эти слова. Так мы выглядеть будем. Абу Ханифа не готов унизить себя и спускаться ниже невежды. Не готов. Он сказал, что? Ты скажи. И далее говорили об Абу Ханифа. Просто он иногда вел такие горячие диспуты, но очень спокойно. А даже сказали Абу Ханифа, что есть один зинди, который считает, что Усман еврей. Усман ради Аллаху анху еврей. А Усман ради Аллаху анху женился на две дочери Мухаммеда. Первая дочь умерла, потом женился на вторую. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дал ему две дочери замуж. Он оказался евреем для кого-то. И Абу Ханифа пошел к этому человеку. Он сказал, если придет к тебе один человек, очень богобоязненный, щедрый, хороший, сильный, мужик, многие качества ему перечислял. Ты готов видеть свою дочь замуж? Он говорит, да, конечно, я готов. А что? Он говорит, ну есть одну вещь. Он говорит, что за вещь? Он говорит, ну он еврей. Он говорит, нет, ни за что я не дам. Говорит, а почему? Пророк же дал своих дочерей за евреев. Ты что не дашь? Пророк же дал за Османа, вышли за еврея. А ты кто лучше Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что ли? Ты вот такой. Тот тут же понял свою глупость. И все, понятно было. Не надо было обзывать его, ты еврей, не надо было кричать. Поставили его на место, при этом сохраняя такое для себя уважение и не сквернословие тогда. Не надо. Проходит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мимо некоторых евреев, они говорят ему «Ассаму алейкум». Вместе «Ассаляму алейкум» говорят «Ассаму алейкум». «Ассам» означает «смерть вам». Но думает, что Мухаммад не услышит, потому что если быстро, ассаляму алейкум, непонятно. Мухаммад услышит хорошо. Аиша стоит близко, говорит, ва алейкум ассам, ва алба, их ругат. А ассалям спокойно говорит ей, Аиша, зачем так? Скажи ему алейкум, и все. Они говорят, ассаляму алейкум, ва алейкум. Смерть вам, и вам, и все, ва алейкум. Надо. Но нужно же отвечать. Привет, надо? Минимум сказать, ва алейкум, скажи ва алейкум, и все. Не надо портить настроение. Поэтому я хочу сказать, когда мы ведем диспут между собой, тем более, независимо с кем, мы должны отходить от обвинительных слов. Мы должны отходить от слов, которые они портит атмосферу диспута. Даже если, я подчеркиваю, это не только с мусульманами. Не надо. Например, я спорю, предположим, диспут с христианином какой-нибудь. Вот я вам рекомендую Ахмад Дидат, мархум. Его диспуты переведены на русском. Вы видите, как он спокойно ведет диспут. без всяких обвинений, без всяких «не наезжай». Нет, он показывает истину. Вот так, 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 академическим образом. Не надо мне здесь. Не от того, что ты поднял голос, от того, что ты орешь, от того, что ты обвиняешь, это далеко не означает, что правда уже на твоей стороне. Это уличные парни между собой так выясняют отношения. Нужно подбирать слова. Следующее. Нужно уметь слушать своего соперника в диспуте. Вот с ним ты разговариваешь, 100 раз говоришь, извините, я перебил. Ну, зачем извините, больше не извиняйся, так перебил, 10, 100, 20 раз. Извините, я перебил. Аль-Хасан аль-Басри говорит своему сыну, очень хороший совет. Он говорит, сынок мой, когда ты сядешь с учеными, больше слушай и меньше говори. Тебе нужно научиться слушать, как ты научился говорить. И никогда не перебивай никого, когда он говорит, даже если он долго будет что-то сказать. Тем более, если он приводит изречение пророка. Если мой брат, который спорит со мной, говорит мне, сказал Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, здесь уже я не имею права просто прервать его разговор. Это уже неуважение к Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям. Это уже ученые считают, что как будто ты поднял голос выше Мухаммада. И Аллах субхана ва тааля, о вы, которые уверовали, не поднимайте свой голос выше голоса Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, иначе окажется тщетными ваши деяния. Ученые говорят, а сегодня Мухаммада нет, как нам быть? Они сказали, значит, если кто-то переводит тебе хадис из речения пророка, ты здесь должен молчать, слушать его. Это некоторые ученые не то что молчали, как только сказали им, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, от уважения, если они опирались на чем-то, они сели прямо. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, все. Это уважение к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь. Следующая культура, и может быть последняя, нужно уметь вовремя прервать разговор. Прервать разговор, прервать диспут вовремя. Ты начал разговор с определенной целью. Потом ты чувствуешь, что уже уходит разговор. Уходит разговор в другое направление. Или, например, ты начал разговор, и ты, и твой соперник соблюдаете правила определенные, что придерживаемся хадисом и так далее. А начал ли ты, или ты чувствуешь, что уже выходишь из-под контроля. Ты можешь уже себя контролировать. Я не хочу всегда лить ответственность на соперника. Нет, сам тоже, если ты чувствуешь, что все, уже на самом деле настолько у тебя гнев под носом, что уже не можешь сдержать слова свои. Ты не в состоянии контролировать себя из-за гнева сам. Или ты видишь, кто-то зашел, кому не нужно перед ним говорить об этом. Например, вы говорите о деталях, предположим, намаза, а зашел человек новый в исламе, ему не нужен этот разговор. Любой, разные обстоятельства могут быть причиной и поводом для того, чтобы прервать диспут. Это не будет считаться, что ты не храбрый. Не волнуйся, что я как будто ты уступил и все ты... Нет, прервай разговор. Начал твой соперник, он наоборот поднимает голос. Начал он, вообще непонятно, что о чем говорит. Вот аш-Шафии говорит очень красивые слова относительно диспута. Он говорит, не было такого, чтобы я ввел диспут с одним ученым, чтобы я проиграл. И не было такого, чтобы я ввел диспут с одной невеждой, чтобы я выиграл. Не было. Что он имеет в виду? Потому что ученый знает. С ученым можно говорить. Он понимает. Скажешь ему так, он понимает, что ты имеешь в виду. А невежда ничего не понимает. Никак нельзя ему доказать. Бывают такие вещи. Всегда почему? 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 Например, хочешь показать себя умнее. Например. А почему? Типа, как будто, как этот, есть сказка, я когда изучал татарский язык, не ищем ник, который задавал этот вопрос постоянно. И везде его пинали. Не ищем ник. Для чего? Почему? Лифтер его пинает, там, выходит на улицу, милиция поймает. И так, не ищем ник, всегда он. И не думай, что почему это означает, что типа, ты очень умный. Это не везде. Поэтому Аш-Шафии говорит, не было такого, чтобы я вел диспут с ученым и проиграл я. Всегда я выиграю, потому что ученый понимает. А когда я веду диспут с невеждой, всегда он выигрывает меня. Поэтому я хочу сказать, нужно вовремя прекратить разговор. И за это большой совет. И за это, за то, что ты прервал диспут, тебе очень большой совет. Какой совет? Мухаммад саллаллаху сказал, я ручаюсь за дом в окрестностях рая. За дом в окрестностях рая для того, кто станет отказаться от споров, даже если он прав. Ну, все, не хочу больше, потому что вижу, что бесполезно, предположим, или хуже, и так далее. Вот этому человеку Мухаммад саллаллаху обещал ему, скажем, в наши современные понятия, страховая компания для него Мухаммад саллаллаху. Придет в судный день, Мухаммад саллаллаху сказал, вот твой дом. Я застрахую, рай, я ручаюсь за дом. Все, я буду защитником твоим. Потому что ты прервал диспут вовремя. Поэтому я хочу, уважаемые братья и сестры, в завершении еще раз подчеркнуть следующее. Разногласия – это неизбежные явления. Разные мнения – это неизбежные явления в каждой мечети, в каждом обществе, в каждой стране. Но нам нужно научиться правильно взаимодействовать с разногласиями. Правильно строить отношения с людьми, имеющими другое мировоззрение. Вот это что нужно. И это, если так ссылаться на аят Корана, получается одна из целей нашей жизни – суметь разногласия. И когда мы решимся на диспут, то тогда не думайте, что диспут здесь без бой, это без правила. Бой без правила. Бить можно как хочешь. Нет. Диспут имеет этику определенную, о которой мы говорили. Дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы это хорошо поняли для себя, и чтобы мы поняли друг друга, пошли друг другу на уступки, и не было у нас так, что считаем одно только правильное, а все остальное неправильно. Дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы разногласия больше приближали нас, нежели нас разделили. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله.